Глава 18. Подъехав к центральному отделению, Босх нашел поблизости свободный участок для парковки. Не выходя из машины, он некоторое время наблюдал, как двое заключенных моют эмалевое панно, протянувшееся во всю переднюю стену этого похожего на бункер здания. Там была нарисована идиллическая картинка. Черные, белые и коричневые дети дружно играют и радостно улыбаются доброжелательным полицейским. Художник попытался изобразить место, где у детей остается надежда. Внизу чья-то гневная рука вывела черную надпись. «Все это отвратительная ложь». Поразмыслив над тем, сделал ли это коп или кто-нибудь из жителей соседних домов, Босх выкурил две сигареты и попытался привести в порядок свои мысли обо всем, что произошло в зале суда. То, что одна из его тайн оказалась раскрыта, его почему-то не волновало. Однако Босх не слишком надеялся на благополучный исход процесса. Им уже овладело чувство покорности судьбе. Присяжные наверняка решат дело не в его пользу, когда искаженный подбор улик убедит их в том, что полицейский действовал, если и не как чудовище, каким представляла его Чандлер, то, по крайней мере, неправильно и безрассудно. Присяжные никогда не узнают, что значит принять подобное решение в те мимолетные секунды, которые есть в твоем распоряжении. Это была обычная история, известная каждому копу. Граждане хотят, чтобы полиция их защищала, отводя преступность подальше от их глаз, от их домов. Но любой средний гражданин первым широко раскроет глаза и начнет в негодовании тыкать пальцем, когда вблизи увидит, в чем именно состоит работа, которую он поручил копам. Босх не был фанатиком и не одобрял действий полиции в случаях, подобным делам Андре Гальтона или Родни Кинга. Тем не менее он понимал эти действия и знал, что и его собственные поступки в конечном счете имеют те же самые корни. Из-за политического приспособленчества и некомпетентности городского руководства управление полиции многие годы подряд прозябало в роли недостаточно укомплектованной и плохо оснащенной полувоенной организации. Этой политической чумой было поражено и само полицейское управление. Руководящего состава здесь было в избытке, а вот подчиненные оставались столь немногочисленными, что у рядовых стражей порядка редко оставалось время или хотя бы желание, чтобы вылезти из своих машин и пообщаться с тем самым населением, которому они должны были служить. Копы покидали свои убежища лишь в тех случаях, когда приходилось иметь дело с разными подонками. В результате, как хорошо было известно Босху, это породило своеобразную полицейскую культуру. Всякий, кто не носил синей формы, заранее рассматривался как подонок со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всякий. А в итоге вы получали своего Андре Гальтона и своего Родни Кинга. Получали бунт, который стражи порядка не могли успокоить. Получали надпись на стене полицейского участка, утверждавшую, что изображенная на ней идиллия – отъявленная ложь. Показав дежурному свой жетон, Босх поднялся по лестнице в отдел полиции нравов. Остановившись у входа в помещение для инструктажа, он с полминуты наблюдал за Рэем Морой, сидевшим за столом в дальнем конце комнаты. Кажется, Мора не печатал отчет, а писал его. Вероятно, это был ежедневный отчет о проделанной работе, который не требовал особого внимания, всего-то несколько строчек, и не заслуживал того, чтобы вставать и идти искать работающую машинку. Мора писал правой рукой, но Босх знал, что это не дает оснований вычеркнуть его из списка подозреваемых. Последователь был знаком с деталями убийств и вполне мог знать, что кукольник завязывал узлы на шее жертв именно с левой стороны, а значит, мог и в этом копировать действия первого убийцы. Так же, как рисовать белые крестики на пальцах ног своих жертв. Оторвав взгляд от писанины, Мора увидел, что Босх стоит в дверях.
«Что ты там делаешь, Гарри?»
«Да вот, не хотел мешать», — ответил Босх и подошел к его столу.
«Мешать составлению ежедневного отчета? Ты шутишь?»
Думал, что ты занят чем-то важным.
Для меня важно получить зарплату, остальное ерунда.
Босх отодвинул от пустого стола стул и уселся на него. Насколько он мог заметить, статуэтка пражского младенца немного переместилась. Точнее, кто-то развернул ее, так, чтобы святой больше не видел наготы, запечатленной на календаре порноактрисы. Взглянув на Мору, Босх понял, что толком не знает, как себя вести.
«Ночью ты оставил для меня сообщение».
«Да, я вот тут подумал об одной вещи».
«О чем?»
«Ну, мы ведь знаем, что Чёрч не убивал Мэгги, отличницу секса. Его уже не было в живых, когда ее закатали в бетон».
«Это верно».
«Значит, мы имеем дело с подражателем».
«И это верно».
«Так я вот о чем подумал. А что, если этот подражатель, который ее убил, начал свое дело еще раньше?»
Босх почувствовал, как у него сжимает горло. Он старался больше не смотреть на Мору и лишь бросил в его сторону ничего не выражающий взгляд.
«Раньше?»
«Угу. Что, если двух других порноцыпочек в действительности убил последователь? Кто сказал, что он начал действовать только после смерти Чёрча?»
Босх был совершенно выбит из колеи. Если Мора и есть последователь, неужели он настолько уверен в себе, что готов рискнуть, раскрывая сейчас перед Босхом всю схему? Или, может, есть догадка? В конце концов, это всего лишь догадка.
Совершенно не соответствует действительности.
В любом случае, жутковато было сидеть вот так возле Моры, стол которого был покрыт журналами, на обложке которых совокуплялись голые тела, а с картотеки с вожделением смотрела порнозвезда. Глиняное лицо статуэтки было повернуто в сторону. Босх вдруг сообразил, что Дельта Буш, актриса с календаря, тоже пышногрудая блондинка и вполне укладывается в схему. Может, именно поэтому Мора и повесил его сюда?
«Знаешь, Рэй, я ведь думал о том же самом. Если последователь убил этих троих, так получается логичнее. Я имею в виду вещдоки.
А почему ты об этом подумал?» Мора отложил отчет, над которым работал, в ящик письменного стола и наклонился вперед. При этом он машинально поднял левую руку и обхватил ею свешивающийся с шеи медальон. Потер его между большим и указательным пальцем и вновь откинулся назад, положив локти на подлокотники.
«Ну, я тут кое-что вспомнил», — отпустив медальон, сказал он. «Прямо перед тем, как ты взял Чёрча, я получил один сигнал, а когда ты шлепнул Чёрча, я о нем, конечно, забыл».
«Ты говоришь о том, что было 4 года назад?»
«Ну да, когда ты взял Чёрча, мы все думали, что это все, что делу конец».
«Давай по сути, Рэй, что ты вспомнил?»
«Да, конечно. Я вспомнил, что дня за 2 или, может, за неделю до того, как ты взял Чёрча, я принял один звонок. Его передали мне, потому что я был экспертом по порнографии, а звонила как раз порноцыпочка. Она работала под именем Галерея. Галерея и все. Она относилась к низшей категории, петли. Живые картины, смотровые кабинки, телефон 900. И тогда она едва начинала подниматься. Ее имя только-только стали указывать на некоторых видеокассетах. Так или иначе, она позвонила в спецгруппу. Это было прямо перед тем, как ты взял Чёрча, и сказала, что там один Том крутится возле съемочной площадки в Велли. Ну, наблюдает за съемками, болтает с продюсерами, но он совсем не похож на других Томов».
«Не понимаю, о чем ты говоришь? Каких еще Томов?»
«Это сокращение от подсматривающий Том. Так девочки называют тех типов, которые крутятся возле съемочных площадок. Обычно они сводят дружбу с продюсерами или что-нибудь подбрасывают в бюджет картины. Например, парень дает продюсеру $1000, и тот разрешает ему торчать возле съемочной площадки и наблюдать за съемками. Это вполне обычное дело. Такие съемки привлекают много народа, которому недостаточно одного видео. Они хотят находиться прямо на месте и видеть все живьем».
«Ну хорошо, так что там с этим парнем?»
«Ну, видишь ли, Гарри, есть только одна причина, по которой эти типы там болтаются. В промежутках между съемками они охотятся на цыпочек. То есть я хочу сказать, что они хотят перепихнуться. Или даже сами снятся. В общем, они хотят действия. Так вот, тот парень никому не приставал, просто крутился поблизости. Она, то есть галерея, сказала, что ни разу не видела, чтобы он к кому-нибудь привязывался. Он разговаривал с некоторыми девушками, но ни с кем из них ни разу не оставался.
Именно это странно, что он не хотел ни с кем перепихнуться. Мора поднял руки и пожал плечами, понимая, что это звучит неубедительно.
Ну, в основном да, но слушай дальше. Галерея раньше снималась вместе с горячей тёлкой и глубокой норкой, двумя жертвами кукольника. И она сказала, что именно на этих съемках уже видела того Тома. Вот почему она позвонила.
Теперь эта история вызывала у Босха подлинный интерес. Но он пока не знал, что с ней делать. Может, Мора просто пытается отвлечь его внимание, направив по ложному следу. Она не сказала, как его зовут?
В том-то и проблема. Вот почему я не сразу стал этим заниматься. У меня были неотработанные сигналы, а тут она звонит и не называет имени. В конце концов, я бы до этого докопался, но через несколько дней ты отправил Чёрча на тот свет, и на этом все кончилось.
Ты выбросил это из головы.
Ну да, выбросил, как мешок с дерьмом.
Босх ждал, понимая, что Мора будет продолжать. Ему еще есть что сказать, так что продолжение сейчас последует.
Так вот. Когда я вчера поднял для тебя карточку на отличницу секса, то увидел название некоторых из ее ранних работ. Раньше она снималась вместе с галереей. Тут-то я и вспомнил о том сигнале, чтобы проверить свою догадку, попытался разыскать галерею. Порасспросил кое-кого из занятых в этом бизнесе и выяснил, что галерея исчезла со сцены 3 года назад. Просто взяла и исчезла. Я знаком с одним ведущим продюсером ассоциации фильмов для взрослых, и он сказал мне, что она исчезла как раз в самый разгар съемок, никого не предупредив, и больше никто о ней ничего не слышал. Продюсер запомнил это очень хорошо, потому что ему пришлось потратить кучу денег на пересъемку. Если бы он поставил на ее место другую актрису, нарушилась бы непрерывность участия.
Босх даже не подозревал, что непрерывность участия актера вообще играет какую-то роль в подобных фильмах. Обдумывая новые факты, оба немного помолчали. Затем Босх вновь заговорил. «Значит, ты думаешь, что она, возможно, лежит сейчас где-нибудь под землей? Это твоя галерея. В бетоне, как та, что мы нашли на этой неделе?»
«Ну да, именно об этом я и думаю». В этой индустрии народ не такой, как в основном кино. Тут все время кто-нибудь пропадает. Я помню, как одна баба вот так исчезла, а потом я увидел ее в журнале People. В нем была статья о сборе средств в какой-то благотворительный фонд, и на фото она стояла под ручку с этим парнем. Как бишь его зовут, у него еще есть свое телешоу насчет парня, который содержит собачий приют. Ну и в ковчег для собак. Я не думаю, что...
Рэй. Я не...
Хорошо, хорошо, но как бы то ни было, эти цыпочки все время то приходят, то уходят. Ничего необычного тут нет. Прежде всего, они ведь умом не блещут. Конечно, они все время хотят заняться чем-нибудь другим. Иногда они встречают какого-нибудь парня, и им мерещится, что он засыплет их кокаином и завалит икрой, станет их сладким папочкой, вроде того козла с Ноевым ковчегом. И тогда они перестают ходить на работу. До тех пор, пока не поймут, что ошиблись. Чаще всего они не способны видеть дальше собственного носа. По-моему, все они ищут себе отца. В детстве с ними плохо обращались, и вот теперь они каким-то странным образом пытаются доказать всему миру, будто что-то собой представляют. По крайней мере, я об этом читал. Возможно, это такая же чушь, как и все остальное.
Босх не нуждался в уроках психологии.
«Давай дальше, Рэй. Я, хотя и в суде, но все-таки пытаюсь заниматься этим делом. И мне нужна суть. Так что там насчет галереи?» «Как я уже говорил, с галереей случай необычный, потому что прошло уже почти 3 года, а она так и не вернулась. Видишь ли, они всегда возвращаются, даже если нагадили продюсеру так сильно, что ему пришлось все переснимать. Тогда они начинают с самого низа. Петли, суета. И опять поднимаются вверх.
Что еще за суета?
Это, можно сказать, работа при выключенной камере. Девушки держат съемки в тонусе и готовы играть, пока на площадке настраивают камеры. Передвигают освещение, меняют ракурс. Все в таком вот духе, если ты понимаешь, что я имею в виду.
Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Послушав про этот бизнес всего 10 минут, Босх уже пал духом. А ведь Мора работает в отделе нравов с незапамятных времен. А что насчет уцелевшей? Ты когда-нибудь проверял у нее этот сигнал?
Нет, не проверял. Я уже говорил, что все бросил, когда ты грохнул Чорча. Думал, что с этим покончено.
Ну да, я тоже так думал.
Достав из кармана маленький блокнот, Босх записал туда несколько фраз, краткое содержание их разговора.
У тебя сохранились какие-то записи с тех времен?
Нет, ничего не осталось. Первоначальная запись по тому сигналу, наверное, находится в бумагах спецгруппы. Но там сказано не больше, чем я тебе сейчас рассказал.
Босх кивнул. Вероятно, Мора прав. А как выглядела эта галерея?
Блондинка с прекрасным гарнитуром. Явно работа хирурга из Беверли-Хиллз. Погоди, по-моему, у меня здесь есть ее фото.
Он подъехал на кресле к стоявшему сзади шкафу и выдвинул один из его ящиков. Порывшись в нем, вытащил оттуда папку и, вернувшись к столу, достал из нее большой рекламный снимок. На нем была изображена женщина, сидевшая на берегу океана. Совершенно голая, она брила себе лобок. Вернув снимок Море, Босх почувствовал себя смущенным, словно они были школьниками, секретничающими на школьном дворе об одной из одноклассниц. Заметив на лице Моры легкую улыбку, он не мог понять, что того так забавляет, смущение Босха или что-то другое.
«Ну и работенка же у тебя». «Ну, кто-то же должен ею заниматься».
Босх пристально на него посмотрел.
Решив воспользоваться шансом, он попытался выяснить, почему Мора так держится за эту работу. «Конечно, но почему именно ты, Рэй? Ты ведь уже давно этим занимаешься». «Я сторожевой пес, Босх. Верховный суд говорит, что эта штука легальна до определенного предела. Вот я и стою у этого самого предела. За этим ведь нужно следить, нужно держать это в рамках. Значит, эта публика должна иметь лицензии, должна быть совершеннолетней, никто не должен никого ни к чему принуждать. Я провел много времени, разгребая весь этот мусор, доискиваясь до таких вещей, которые Верховный суд не мог себе и представить. Проблема тут в местных нормах. В Лос-Анджелесе их вообще нет. За много лет здесь не было ни одного успешного дела по непристойному поведению. Я провел несколько дел по несовершеннолетним, но все еще надеюсь добиться хотя бы одного приговора о непристойном поведении».
Он немного помолчал.
«Большинство копов служат в этом отделе год, а потом уходят. Дольше они не выдерживают. А я вот сижу здесь уже 7-й год и сам не знаю почему. Наверное, потому что здесь хватает сюрпризов».
«Ну да, но ведь ты год за годом крутишься в этом дерьме. Как ты это выносишь?» Мора посмотрел на статуэтку.
«Таково мое предназначение. Не волнуйся за меня».
Помолчав еще немного, он сказал.
«У меня ведь нет семьи, нет жены. Кто будет жаловаться на то, чем я занимаюсь?»
По работе в спецгруппе Босх знал, что Мора добровольно вызвался дежурить в бригаде Б, то есть в ночную смену, так как от него только что ушла жена. Тогда он говорил Босху, что по ночам ему приходится труднее всего. «Интересно», — подумал Босх, — «была ли и его бывшая жена блондинкой? И если да, что это может значить?»
«Послушай, Рэй, я ведь думал о том же самом, об этом последователе. И знаешь, она укладывается в схему, эта галерея. Три жертвы и одна спасшаяся. Все они были блондинками. В отличие от Чорча, последователь был разборчив».
«А ведь ты прав», — глядя на фотографию галереи, сказал Мора. «Сам я об этом не подумал».
«В любом случае, этот сигнал 4-летней давности вполне можно использовать как отправную точку. Тут ведь могут быть и другие женщины, другие жертвы. Чем ты сейчас занимаешься?» Мора улыбнулся.
«Гарри, то, чем я сейчас занимаюсь, не имеет особого значения.
На следующей неделе я уйду в отпуск, но до понедельника никуда не уеду. До этих пор я в деле.
Ты вот упомянул ассоциацию для взрослых. Можно ли...
Ну да, есть такая ассоциация фильмов для взрослых. Они сидят в одной адвокатской конторе в Шерман-Оукс.
И ты там с кем-нибудь дружишь?
Я знаю главного юрисконсульта. Он заинтересован в том, чтобы с юридической стороны все было чисто, поэтому настроен на сотрудничество.
А ты можешь поговорить с ним? Пораспросить, попытаться узнать, не пропал ли кто-нибудь еще вроде этой галереи? Все они должны быть блондинками с хорошей фигурой.
Ты хочешь узнать, сколько может оказаться новых жертв?
Верно.
Я займусь этим.
А как насчет агентов и гильдии исполнителей?
Босх кивнул на календарь с изображенной на нем Дельтой Буш. «Их я тоже потрясу. В этом бизнесе два агента контролируют 90% распределения ролей. С них вполне можно начать».
«А как насчет работы по вызову? Этим занимаются все женщины?»
«Кроме ведущих исполнительниц. Но те, что рангом пониже, да, те часто работают по вызову. Видишь ли, ведущие исполнительницы тратят на съемки 10% времени». А в оставшиеся танцуют нагишом. Они перемещаются от одного стриптиз-клуба к другому и зарабатывают кучу денег. Танцами они зарабатывают до 100 тысяч в год. Большинство людей думает, что они делают состояние на грязном видео. Это не так. Они зарабатывают танцами. Если спуститься ниже этого уровня к исполнительницам, которые или двигаются вверх, или скатываются вниз, то они в дополнение к кино и танцам. Занимаются работой по вызову. Это тоже дает кучу денег. Эти цыпочки могут срубить по 1000 за ночь.
Они работают с сутенерами, нет?
Ну да, у некоторых есть администраторы, но это не обязательно. Это же не работа на улице, где девушка нуждается в сутенере для защиты от плохих клиентов и других шлюх. При работе по вызову нужна только служба секретарей-телефонисток. Цыпочка помещает в экспрессе свое объявление и фотографию, и скоро начинают поступать вызовы. Большинство соблюдает определенные правила. Они не ходят ни к кому домой, работают только в гостиницах, и таким образом могут контролировать уровень своих клиентов. Это отличный способ отсечь всякий сброд.
Босх вспомнил Ребекку Камински, которая отправилась в Хаят, что на Сансете. Прекрасное место, но сброд туда все же проник.
Правда, это не всегда срабатывает.
Очевидно, подумав о том же самом, сказал Мора. Это точно.
Ну, в общем, я над этим поработаю, ладно? Но, честно говоря, я не думаю, что их будет много. Если бы вместе с галереей исчезла еще куча женщин, мне, скорее всего, об этом стало бы как-то известно.
У тебя есть номер моего пейджера? Босх уже проходил мимо дежурного, когда висевший у него на поясе пейджер вдруг зазвонил. Увидев, что номер начинается на 485, Босх решил, что это Мора забыл что-то сообщить. Поднявшись на второй этаж, он просунул голову в помещение для инструктажа полиции нравов. Мора действительно был там и задумчиво смотрел на фотографию галереи, которую держал в руках. Подняв голову, он увидел перед собой Босха.
«Это ты мне сейчас звонил на пейджер?»
«Я?»
«Нет, не звонил. А я было подумал, что ты пытаешься поймать меня, пока я отсюда не ушел. Можно я от тебя позвоню?»
«Конечно, звони, Гарри!»
Подойдя к пустому столу, Босх набрал высветившийся на пейджере номер. Тем временем Мора положил снимок в папку, а папку в портфель, стоявший на полу рядом с его креслом. После двух гудков Босху ответил мужской голос.
«Приемная шефа полиции Ирвина Ирвинга, лейтенант Фелдер. Чем я могу вам помочь?»